Саша ожидал какой угодно реакции жены. Опасался, что она от потрясения снова впадет в шоковое состояние, после которого ей понадобится врачебная помощь. Предполагал, что Юля, не выдержав, расплачется. Надеялся, что обрадуется. Не исключал, что она просто не поверит его словам, ведь никаких доказательств у Саши по-прежнему не было. Но случилось то, чего он уж никак не мог предсказать. Выслушав его сбивчивую речь, Юля кивнула и, на удивление, спокойно произнесла: «Да, я это знаю».
«То есть, как это знаешь?» — опешил Саша. «Откуда? Кто мог тебе сказать? Георгий? Кто-то еще? Но больше никто не в курсе».
Юля как-то особенно взглянула на него и снисходительно улыбнулась. «Глупенький, но разве об этом нужно говорить? Я знаю, понимаешь? Я мать».
«А, ну да, эти твои сны...» — пробормотал Саша.
— И сны тоже. Впрочем, дело не только в снах.
Ее лицо снова приняло странное, удивительное выражение какой-то особенной, неподвластной человеческому сознанию и научному объяснению сверхъестественной мудрости. И на миг Саше вдруг показалось, что в номере их любимого отеля напротив него сидит не Юля, 37-летняя женщина, на которую он уже так давно женат, а Мария. Он вытаращил глаза и даже испуганно встряхнул головой, и наваждение исчезло.
«Значит, ты пока не знаешь, где наш сын?» — поинтересовалась тем временем Юля.
«К сожалению, нет», — вздохнул Саша. «За те полгода, которые прошли с момента его появления на свет, в клинике продали как минимум 7 детей. 4 парам из России, 1 из Италии, 1 из Саудовской Аравии и 1 здесь, в Швейцарии».
«Почему ты так странно об этом говоришь?» — тут же уловила его интонацию Юля. «Мы что, знаем какую-то из этих семей?»
«Да, к сожалению. Знаем, и очень хорошо. Это семья Стефана».
«Стефан? Не может этого быть, тут какая-то ошибка. Я ни за что не поверю, что Стефан...»
«Конечно же, ты права, он тут ни при чем. Это все Лиза, ее рук дело. Ее и ее мамаши. А сам Стефан даже не подозревал, что они провернули такую махинацию. На его же деньги, между прочим».
«Да, Лиза может. Но как же так? Маленький Стефан? О, Господи, просто в голове не укладывается».
Как ни поразительно... Но эта новость произвела на Юлю даже более сильное впечатление, чем сообщение, что ее собственный ребенок был жив. К первому известию она уже была готова, но второе чуть не выбило ее из колеи. Юля еще долго не могла успокоиться, все возвращалась и возвращалась к этой теме.
«А кто же настоящие родители маленького Стефана?» — спросила она наконец. «Это уже известно?»
«Пока нет. Как я тебе уже говорил, этим занимается полиция. Мы со Стефаном на всякий случай сделали генетическую экспертизу, но она ничего не показала».
«Так вот зачем тебе понадобилось, чтобы я сдала кровь на анализ», — догадалась Юля.
«Да, дорогая», — Саша обнял ее, — «прости меня. Я вдруг почему-то решил, что только моих данных будет мало. Ты не представляешь, как мне теперь за это стыдно. Как я мог хоть на миг усомниться в тебе? Как мог даже допустить мысль о том, что твой сын не от меня? Теперь мне и дико, и смешно. И стыдно. Так стыдно перед тобой, что ужас просто. Прямо сквозь землю готов провалиться».
«А напрасно», — вдруг тихо проговорила Юля, задумчиво глядя в окно, из которого открывался чудесный вид на озеро, красивый даже сейчас, в ноябре.
«Что напрасно?» — не понял Саша.
«Напрасно ты так хорошо думаешь обо мне. Не удивляйся. Я должна тебе кое-что рассказать. Нечто очень важное. По-хорошему, я должна была рассказать тебе это еще давно, но молчала, столько лет молчала. И только после того, как случилась трагедия с нашим сыном, я поняла, что это наказание свыше». «Кара за мой многолетний обман».
«Юля, о чем ты говоришь?
Саша был поражен, он абсолютно не понимал, к чему она клонит. «Сейчас все узнаешь», — грустно, но решительно улыбнулась Юля. «Помнишь, ты позавчера спросил меня, откуда у нашей Яськи актерские способности?» Оборвалась единственная нить. Несмотря на то, что уже близился к завершению ноябрь, день был солнечным и теплым. Впрочем, для юга Швейцарии, где расположены Лугана и Беренцона, это обычное явление. Пасмурная, дождливая и холодная погода тут в диковинку. Большинство дней в году светит солнце. Неудивительно, что в городе и его окрестностях круглый год собираются толпы приезжих. Туристов привлекают достопримечательности и старинная история местности. Шопоголики осаждают бутики, поскольку их здесь не счесть. Те, кто беспокоится о своем здоровье, заполняют курорты, которыми так славится этот край. И многие солидные люди норовят здесь остаться, обзавестись собственным жильем поближе к озеру, и если не поселиться навсегда, удалясь от дел и уйдя на покой, то хотя бы приезжать почаще, чтобы отдохнуть в этом благословенном краю от забот. Если выражаться поэтично, то можно назвать Лугана и его окрестности маленькой Меккой для солидных господ. И предприимчивому человеку было бы грех не воспользоваться столь удачной обстановкой. Около полудня один из таких предприимчивых людей вошел в небольшой, но очень респектабельный ресторанчик на главной площади Беренцоны напротив собора Петра и Стефана. Сел за свободный столик у окна, заказал ризотто с морепродуктами и бокал сухого домашнего вина и, с удовольствием вдыхая доносящиеся с кухни ароматы, о чем-то задумался, глядя сквозь сверкающее чистотой большое окно на яркую суету площади. На вид этому человеку трудно было дать больше 50 лет, хотя на самом деле ему уже давно перевалило за 60. Однако здоровый образ жизни и постоянные занятия спортом помогали ему поддерживать прекрасную форму, а многолетняя привычка уделять большое внимание внешнему облику позволяла выглядеть, что называется, на все 100. Безупречная короткая прическа, в которую были уложены седые волосы, элегантный стильный костюм, отлично сидевший на поджарой фигуре, аксессуары известных брендов, каждый из которых явно обошелся своему хозяину не в 1000 евро, все это работало на эффектный и безупречный имидж, производящий большое впечатление на прекрасный пол и вызывающий доверие у клиентов. Респектабельный господин занимал должность главврача в одной из многочисленных частных клиник города и звался Леонидом. Леонидом Мишиным. И, конечно, глядя на этого импозантного человека, неторопливо и с достоинством потягивающего искрящийся и золотистый напиток из узкого высокого бокала, никто никогда в жизни не признал бы в нем оборванного босоногого мальчишку Леньку, жителя подмосковной деревни Дубки, каким он был полвека назад. Но ведь все это было, было. Было голодное детство в семье инвалида и доярки, которая на радостях, что муж вернулся с войны живой, пусть и без руки, рожала каждый год по ребенку. Ленька был четвертым, между братом Толькой и сестрой Веркой, а после него было еще 5 братьев и сестер. Сейчас, впрочем, кроме него и сестры Любы, меньшой, всеобщей любимицы в семье, никого уже не осталось в живых. Кто спился, кто умер от болезни, кто погиб от несчастного случая. О смерти близких Леонид всегда узнавал стороной и с большим опозданием. Отношения с семьей он давно разорвал. Еще в школе понял, что если не вырвется из этого болота чем раньше, тем лучше, то оно затянет его с головой и утопит со всеми его способностями. А способности были недюжинные, это отмечали все учителя. Вот только применение этим способностям долгое время не находилось. Определиться с жизненным предназначением помогла армия, точнее, армейский госпиталь. Леня служил в танковых войсках в Средней Азии, и однажды, когда голый по пояс ремонтировал механизм, ухитрился каким-то образом засадить в правый бок металлическую занозу. Первое время не обратил внимания, потом надеялся на то, что пустяки, само пройдет. В результате дело дошло до сильного нагноения, которое чуть не стоило ефрейтору Мишину жизни, если бы не вмешательство врачей. После срочной операции опасность миновала, но последствия развившегося нагноения затянулись надолго. Выписывать из госпиталя Леню не спешили, да он и не рвался в строй. Всяко лучше прохлаждаться на госпитальной койке и читать книжки из библиотеки, чем в 40-градусную жару маршировать в кирзовых сапогах или потеть в танке. Единственное «но» — в госпитале было скучновато. И от скуки Леня стал присматриваться к работе врачей и даже помогать санитарам — мыть полы, ухаживать за лежачими больными, таскать анализы в лабораторию. К его собственному удивлению, занятие это ему понравилось. То есть, конечно, понравилось не выносить утки, вряд ли кому-то такое нравится, а работа врача, точнее, перспективы, которые она могла открыть перед человеком. Леонид слышал о том, что представители некоторых медицинских специальностей могут зарабатывать большие деньги. Стоматологи, например, или гинекологи. Что, если и ему заделаться дамским врачом? А почему бы и нет? Тут тебе и деньги, тут тебе и женщины. Как для любого солдата, для Лени женский вопрос тоже был в то время весьма актуален. После армии Леонид подал документы в первый мед. Все как полагается. Школьный аттестат, где не было ни одной тройки, фотографии 3х4, на которых он был запечатлен в форме, справку о здоровье и характеристику из госпиталя, которую по дружбе написала главврач, не оставившая своим вниманием высокого и плечистого пациента. В приемной комиссии предложили поступать на рабфак, на что Леня охотно согласился. Сдал экзамены, поселился в общежитии и зажил веселой студенческой жизнью от сессии до сессии. Не чуждался гулянок и развлечений, но при этом изо всех сил старался не запускать учебу. Понимал, что просто так, за красивые глаза, денег ему платить никто не будет. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно быть хорошим специалистом. А хорошо зарабатывать хотелось. Ох, как хотелось! Воспоминания о детстве, в котором они с братом и сестрой носили одни валенки на троих, а из лакомств знали только морковь да репу, были еще слишком свежи. Незадолго до окончания института Леня женился на однокурснице, дочке потомственного врача по фамилии Цукерман. Невеста не казалась ему привлекательной ни внешне, ни как человек, но зато она была москвичкой, и в ее семье имелся достаток и отличные связи. Тесть и теща помогли зятю устроиться в хорошую ведомственную клинику, где Леонид быстро сделал карьеру. В 36 лет он уже был заведующим гинекологическим отделением, имел обширную, хоть и неофициальную практику, и неплохо по тем временам зарабатывал. Хватало и на машину, и на хорошую одежду, и на отдых на море. Однако Леониду этого явно было мало. Хотелось ездить не на «Жигулях», а на качественном автомобиле, покупать шмотки не через третьи руки у спекулянтов, а непосредственно в брендовых магазинах, и проводить отпуск не в Пицунде или Юрмале, а на Средиземноморском побережье. Однако в советское время о таких вещах можно было только мечтать. На его счастье, советское время вдруг неожиданно закончилось. Железный занавес с шумом обрушился, границы открылись, и толпы людей в поисках лучшей доли устремились прочь из страны. Семья Цукерманов и примкнувший к ним Леня Мишин оказались в первых рядах эмигрантов, едва только представилась возможность покинуть Союз и перебраться на землю обетованную, они тут же ею воспользовались. Ради такой перспективы Леня, последние годы гулявший от вконец опостырившей супруги направо и налево, вдруг даже сделался на пару лет верным мужем. А что поделаешь? Как шутили в те годы, еврейская жена — это не роскошь, а средство передвижения. В Израиле он долго не задержался. Бросил, наконец-то, жену, сошелся с другой женщиной, перебрался с ней в Европу, сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Там, благодаря еще нескольким удачным знакомствам, устроился в только что открывшуюся российско-швейцарскую клинику, специализировавшуюся на акушерстве и гинекологии. Через год он уже был заместителем главврача, а через три сам возглавил клинику. Казалось бы, он достиг всего, к чему стремился. Престижная работа, собственный дом, жизнь в благополучной стране. Но Лене по-прежнему было этого мало. В душе он до сих пор оставался тем голодным мальчишкой, день и ночь мечтавшим сгрести к себе всю картошку из чугунка, которую сварила на обед мать, и вдоволь от пуза наесться. Со временем картошка превратилась в другие, куда более весомые жизненные блага, а чувство голода все равно осталось. Тут-то он и получил предложение, от которого, как говорится, трудно было отказаться. Этическая сторона вопроса ничуть не смущала Леонида. Наоборот, казалось правильной и очень удачной идеей заработать на человеческих слабостях, родительском инстинкте с одной стороны и непростительном легкомыслии с другой. Сам он был очень далек от обеих этих слабостей, поскольку никогда в жизни не чувствовал в себе призвания стать отцом. Нет уж, житье в родительском доме и эта истошно орущая и вечно сопливая ватага братьев и сестер навсегда отбили у него охоту заводить собственных детей. Так что он с воодушевлением воспринял предложенную идею и занялся ее осмыслением. Нужно было продумать все тонкости, все детали, чтобы с одной стороны полностью обезопасить себя, а с другой добиться максимальной выгоды. На разработку плана ушел почти год, на подготовку более двух. Задач, и задач нелегких, предстояло решить немало. И обеспечить клиентуру каким-то таким надежным способом, чтобы информация об особых услугах, оказываемых в их клинике, широко распространялась, но ни в коем случае не стала известна властям, и найти подходящих доноров, беременных женщин с достаточно хорошей наследственностью, чтобы рожали здоровых и красивых детей, и достаточно трезвомыслящих, чтобы раз и навсегда, отказавшись от ребенка, более не возвращаться к этому вопросу. Все это, конечно, было очень непросто, но со всем этим Леонид постепенно справился. В частности, он очень гордился своей идеей организовать вербовку матерей-доноров по московским женским консультациям. Во многих из них у Леонида были свои люди среди врачей, которые за умеренную плату выявляли подходящих женщин, которые могли, но не желали выносить и родить качественных детей, и настоятельно рекомендовали им обратиться в российско-швейцарскую клинику, где как раз сейчас проходит рекламная акция, и значительная часть медицинских услуг оказывается бесплатно. Слова «бесплатно», «акция», «Швейцария» имели такую сильную, почти магическую власть, что подавляющее большинство женщин попадались на эту удочку и приходили на прием. А дальше уже вступала в дело Раиса. Несколько раз встречаясь и подолгу беседуя с беременными, которые собирались избавиться от детей, она тщательно прощупывала почву, отсеивала сомнительные кандидатуры, а тем, кто казался подходящими, осторожно закидывала удочку, делала тонкие намеки и внимательно наблюдала за реакцией. У Раи не было специального психологического образования, но с донорами она работала как настоящий психолог. Отобранные ею женщины практически никогда не доставляли им хлопот в дальнейшем. За почти 10 лет работы таких случаев было буквально единицы, и все их удалось уладить, чаще всего слегка припугнув женщину. Гораздо сложнее было с клиентами. Некоторые из них относились к совершенной сделке как к покупке в магазине и считали, что если товар не подошел, то его можно через некоторое время вернуть и предъявить претензии продавцу. Бывали случаи, когда спустя несколько лет покупатели возвращались в клинику и заявляли, что купленный ребенок их не устраивает, потому что не так выглядит или проявляет не те черты характера, на которые они рассчитывали. Решить такие конфликты было уже значительно сложнее,
И здесь от Леонида требовался максимум ловкости и изворотливости. Немало хлопот доставляли и ситуации, когда заказ поступал, а подходящего донора не имелось. А такое в последнее время случалось все чаще и чаще. Их бизнес вышел на такой уровень, когда спрос уже опережал предложение. В этом случае приходилось на свой страх и риск брать ребенка не у донора, а у одной из пациенток клиники. И тут, конечно, требовалась очень большая осторожность. Впрочем, деньги, которые они на этом зарабатывали, с лихвой компенсировали все побочные издержки. Из 250 тысяч евро, которые стоил каждый ребенок, 120 шло руководству, около 75 на поддержание работы всей сложной структуры и 5 рай. Таким образом, на его долю оставалось около 50 тысяч. Совсем неплохо при их оборотах. Кстати, нашел и воспитал Раю тоже он, и тоже этим гордился. Суметь разглядеть в этой невзрачной тетке толкового и преданного исполнителя и вышкалить ее так, чтобы она научилась делать свое дело почти виртуозно, это тоже было немалой заслугой. А всего-то и требовалось, что разбудить в ней любовь к себе, сумасшедшую страсть, граничащую с обожанием, и старательно поддерживать ее на протяжении многих лет. Конечно, у него и мысли не было жениться на Рае или как-то иначе связывать с ней свою жизнь. У Леонида никогда не было проблем ни с женщинами, куда более молодыми и интересными, ни со столь же молодыми и интересными мужчинами, которые в последнее время стали интересовать его даже сильнее, чем прекрасный пол. Но Рае знать об этом было совсем не обязательно. До самого последнего времени их дела шли хорошо. Настолько хорошо, что это даже вызывало тревогу. Если не считать проблем с клиентами и нескольких неприятных эпизодов, вроде той истории с врачом-недоучкой, не в меру любопытным мужем пациентки, которого даже пришлось убрать с дороги, чтобы не совал нос куда не надо, все было благополучно. Случались, конечно, мелкие происшествия, вроде того забавного инцидента с мужем одной из клиенток, как его, Эггером, который, очевидно, что-то заподозрил, явился в клинику переодетым и принялся расспрашивать обо всем, назвавшись чужим именем, но оплатив при этом консультацию собственной кредитной карточкой. Но из-за подобных вещей можно было всерьез не беспокоиться. Леонид чувствовал себя уверенно, даже несколько расслабился, и тут, как гром среди ясного неба, прозвучал звонок Раисы. Ее сообщение перепугало Леонида не на шутку. Он спешно свернул все дела, отложил переговоры с клиентами, которые были на очереди, и затаился. Особенно его смущало внезапное исчезновение Раи. В Швейцарию она, как было условлено, не прилетела, ни мобильный, ни домашний телефон не отвечал. Была мысль тоже спешно исчезнуть, но он быстро от нее отказался, догадавшись, что подобным образом только подпишет себе приговор. Как говорят в России, убегает, значит, виноват, или на воре шапка горит. А так, быть может, все и образуется. И хотя в душе с каждым днем становилось все тревожнее и тревожнее, он надеялся до последнего. Леонид предполагал, что не сегодня-завтра в клинике начнутся проверки, а его самого пригласят в полицию на допрос. И, как ему казалось, очень тщательно ко всему подготовился и старательно продумал ответы на все возможные вопросы. Однако события стали развиваться иначе, совсем не так, как он предполагал. Во время завтрака в ресторане, когда он совсем не ожидал опасности, перед его столиком вдруг, как из-под земли, выросли два человека в штатском и, вежливо представившись, вполне учтиво попросили его следовать за ними. И Леонид понял, что это конец. Как назло, он взял с собой в ресторан ноутбук, где хранились файлы со сведениями на всех его клиентов. Единственная сохранившаяся улика против него, но улика весьма весомая. Если копы полезут в компьютер, а они наверняка сделают это, отпираться будет уже бессмысленно. Что делать, он сообразил мгновенно. Старательно играя роль добропорядочного гражданина, которого оскорбляет безосновательное подозрение, но который повинуется закону, он спокойно кивнул, расплатился за завтрак и невозмутимо прошагал к выходу вместе с полицейским. Однако, оказавшись на улице, он внезапно оттолкнул того из них, что был ближе, одним прыжком перелетел через ограждение и, рванув на себя дверь, запрыгнул в собственную машину и сорвался с места. Босовито взрыкнув мотором, черный БМВ понесся прочь. Леонид почти совсем не смотрел на прохожих. Он давил педаль в пол до упора, стараясь только не задеть зазевавшихся пешеходов. Пролетая небольшую улицу, полого поднимавшуюся на холм, он вдруг с ужасающей ясностью вспомнил гулкий удар, хруст костей и глухой вскрик того доктора-недоучки, погибшего на этом самом месте. Леонид интуитивно хотел сбросить скорость, но, помотав головой и избавясь от наваждения, прибавил газу. Теперь и прохожие перестали его волновать. «Фашист», как он про себя называл свою машину, напрягая все свои лошадиные силы, летел по городу. Где-то сзади завывали сирены полицейских машин, хотя в зеркале заднего вида Леонид их давно уже не видел. Но звуки в горах разносятся далеко, и он чувствовал, что полицейские вцепились в него плотно. Сирены давили ему на уши, не давая расслабиться ни на секунду. Мотор фашиста сделал свое дело. Через некоторое время автомобиль выскочил за город на извилистую горную дорогу, и теперь Леонид уже не слышал сирен и не видел за спиной проблесковых маячков полицейских машин. У него появилось время хоть чуть-чуть подумать о том, что он будет делать дальше. Не отпуская руля, доктор закурил и сбросил скорость. Скоро должен был показаться перевал, и там Леонид рассчитывал дать себе несколько минут передышки. «Авось пронесет!» Леонид повеселел и снова кинул взгляд в зеркало заднего вида. Полиции не было видно, но зато на заднем сиденье матово отсвечивал ноутбук. Увидев его, Леонид снова похолодел и резко прибавил газу. Как он мог забыть о своей базе данных? От информации в ноутбуке нужно было срочно избавляться. Срочно! Выскочив на перевал, Леонид метнул фашиста на стоянку для туристических автобусов. В этом месте автотуристы, путешествующие по Европе, любили вылезать, разминать ноги и фотографировать потрясающие виды швейцарских Альп. Вот и сейчас галдящая толпа братьев-славян выбралась из чадящего соляркой автобуса и принялась сверкать вспышками дешевых мыльниц во все стороны. Леонид пристроил автомобиль между двумя автобусами и, не заглушая мотора, достал ноутбук с заднего сиденья. Пока ноут загружался, Леонид все посматривал в зеркало заднего вида, не покажется ли полиция. И в тот момент, когда на экране возникли обои с сексапильной красоткой, сзади на перевал въехали полицейские машины. Полицейские ехали не быстро, очевидно, здраво рассудив, что деться с трассы Леониду некуда. Доктора пробила крупная дрожь. Почти не осознавая, что он делает, Леонид выделил все файлы в нужной папке и нажал клавишу «Delete». Резко ткнув пальцем в кнопку «Да», бросил ноутбук на заднее сиденье и, выскочив из-за автобуса, пришпорил фашиста. Набирая скорость, черный БМВ полетел вниз по серпантину, а ноутбук, тихо журча процессором, в это время удалял выделенные файлы. Побелевшими пальцами вцепившись в руль, Леонид вел машину вниз по горной дороге. Он старался не гнать, сдерживая себя, но когда из-за поворота появился очередной туристический автобус, а у того из-за спины послышались завывания полицейских сирен, нервы вдруг не выдержали. Леонид до конца утопил педаль газа в пол, фашист, заревев, выбросил из-под колес сноп дыма и рванулся вперед. И в это время попавший под колесо камень изменил траекторию движения, и черный БМВ на большой скорости по касательной ударил автобус. Отскочил, перевернулся в воздухе и полетел под обрыв. В маленьком ресторанчике на набережной Лугана было тихо и уютно. Саша и Юля ужинали за своим любимым столиком напротив окна. Ели молча, разговаривать сегодня не хотелось. Слишком много было признаний, откровений, взаимных упреков и взаимных прощений, окончательных, раз и навсегда. Теперь, когда между ними не осталось тайн, стало ясно,
Никакая сила в мире не в состоянии их разлучить. Их, двух самых родных и самых близких людей на свете. И потому во время этого ужина, в совсем не торжественном, но нисколько и не в тяжелом молчании, он чувствовал, что только что очистился душой, будто побывал на исповеди. Официант принес бутылку вина, разлил по бокалам золотистую жидкость. Не сговариваясь, супруги одновременно протянули руки к тонким стеклянным ножкам, сжали их пальцами и подняли в воздух. «За тебя», — одними губами сказал Саша. «Нет, за тебя», — отвечала Юля. «Точнее, за нас». Они поднесли бокалы к губам, и как раз в эту минуту, крайне не вовремя, зазвонил телефон.
«Александр Викторович», — голос у Георгия был столь мрачным, что у Саши неприятно похолодело внутри. «К сожалению, у меня плохие вести».
«Мой сын?»
— Саша не произнес, а почти выдохнул эти слова, но еле услышала, и лицо ее побелело.
«Нет-нет, с вашим сыном ничего не случилось. Точнее, теперь это неизвестно. И, боюсь, уже вряд ли когда-нибудь станет известно».
«Что? Что ты такое говоришь?»
«Александр Викторович, я понимаю, что вы чувствуете, но тот человек, единственный из врачей клиники, кто владел полной информацией о продаже детей, в общем, он погиб. Дорожно-транспортное происшествие. Удирал от полиции, не справился с управлением и сорвался в пропасть». Но самое страшное, что перед смертью он успел уничтожить все файлы у себя в ноутбуке. Так что единственная нить, которая могла бы помочь нам размотать этот клубок, оборвалась.
Соломонов суд. К удивлению Саши, Юля перенесла ужасную новость гораздо легче, чем он сам. Саша только что не на стену кидался от отчаяния, а его жена ухитрялась сохранять спокойствие и полное присутствие духа. «Увидишь, что это еще не конец», — уверяла она мужа. «Я знаю, что рано или поздно мы найдем своего сына. Не сходи с ума». «Береги силы, они еще пригодятся. От того, что ты будешь психовать и изводить себя, ничего не изменится. Будет только хуже. Нужно взять себя в руки и запастись терпением. Поверь, я давно прошла через все это и понимаю, что говорю». Но Саша не слушал ее. Вернее, слышал, но был не в силах прислушаться к ее словам.
В ту ужасную ночь, после того, когда Георгий сообщил, что все кончено и последняя нить оборвалась, он ни на минуту не сомкнул глаз. Юля приняла снотворное и легла спать, а он часов до трех просидел в баре отеля, потом вернулся в свой двухкомнатный номер. Все это время он пил, но спиртное не приносило облегчения. Кулаки сами с собой сжимались и разжимались. Стол, за которым Саша расположился в гостиной с бокалом коньяка, уже с трудом выдерживал тяжесть Сашиных мыслей, проявляющихся ударами о столешницу. В голове крутились мысли, сделавшие бы честь любому голливудскому сценаристу боевиков. Саша уже мысленно напал на здание клиники, перетряхнул все бумаги, поставил на уши бухгалтерию и силой вытряс информацию из всех этих купленных докторишек, играющих жизнью чужих детей с такой легкостью, точно это были резиновые перчатки. Он отхлебывал коньяк, словно воду, и представлял себе, каково придется нежным европейцам, если он будет задавать вопросы и не получать ответа. Периодически Саша вскакивал, кидался в холл, собираясь одеваться и бежать, но всякий раз он вспоминал слова Георгия: «Александр Викторович, стоит нам самостоятельно сделать хоть один шаг и сделать его неправильно, и тогда вся полиция Евросоюза будет гоняться уже за нами. Кто бы ни был тот человек, у которого находится ваш ребенок, он сейчас законопослушный гражданин. До тех пор, пока против него нет улик. А как только вы сунете ему кулак под нос, он тут же станет жертвой, а вы — предводителем русской мафии. А полиция любит разбираться с теми, чья вина лежит ближе. Георгий он сгоряча уволил в ту ночь. Перезвонил, наорал, не стесняясь в выражениях, и объяснил, что человек, запоровший дело его жизни и смерти, а именно начальника охраны он счел виноватым во всем, кого же еще, может катиться на все четыре стороны. Но мнение Георгия все равно продолжало оставаться для Саши авторитетным. К его здравому смыслу нельзя было не прислушаться, и Саша оставался в номере и в очередной раз бил кулаком по беззащитному столу, плескал в рюмку порцию коньяка и снова надолго задумывался. Так пролетела ночь. Под утро Саша сам не заметил, как задремал в широком кресле, так и не выпустив рюмку из рук. А когда позднее осеннее солнце чуть коснулось занавесок, на столике около кресла ожил мобильный телефон. Саша вздрогнул, отгоняя сон, посмотрел на остатки коньяка в рюмке, рывком плеснул их в рот, со стуком поставил бокал на столик и, не глядя на определитель номера, поднял трубку. «Да, кто бы там ни был на другой трубке, Сашин тон не предвещал ему ничего хорошего. Оказалось, что звонит Георгий».
«Александр Викторович, я очень извиняюсь, что разбудил вас в такую рань, но у меня очень важная новость». «Какого хрена?» — прорычал Саша. «Я ведь уволил тебя вчера, выгнал ко всем чертям. После того, как ты все испортил, ты еще имеешь наглость мне звонить. Да забудь навсегда этот номер, иначе...»
«Александр Викторович...» В голосе Георгия звучала неимоверная усталость. Было ясно, что он тоже не сомкнул за ночь глаз, но совсем по другой причине.
«Дайте мне только одну минуту и выслушайте меня. Дело в том, что базу данных клиники удалось восстановить. Не полностью, частично, но и этого...»
«Что?
Что ты сказал?» «Нам с вами неимоверно повезло. Оказалось, что ноутбук доктора не окончательно пострадал при аварии. Я заплатил ребятам из полицейского компьютерного центра, они ковырялись с останками ноута всю ночь и сумели вытащить значительную часть того, что там было».
Забыв про похмелье, Саша рывком вылетел из кресла.
«Так и у кого мой сын? Я немедленно еду!» «Да прекрати же ты!» — рявкнул вдруг в трубку Георгий, вмиг позабывший субординацию. «Когда ж ты уймешься, наконец? Рыпаешься, как мальчишка, истеришь, как баба. Хватит уже!»
«Как ты смеешь со мной так говорить?» — возмутился Саша.
«А мне пофигу, Александр Викторович. Я у вас больше не работаю. Вы сами меня уволили вчера. Или уже забыли об этом по пьяни?»
Саша на кулаки разжались, плечи опустились. Сам он рухнул в кресло и почувствовал, как на голову накатила вязкая похмельная тяжесть.
«Ладно, прости меня», — буркнул он в трубку. «Я, кажется, погорячился».
А потом началось следствие, тянувшееся долго, невыносимо долго. Впрочем, надо отдать должное швейцарским полицейским. Они старались вовсю. Для них история с клиникой в Белинцоне стала делом чести. Ее воспринимали как оскорбление, нанесенное достоинству служителей закона. Надо же было прохлопать центр торговли детьми. И где? У себя под носом, в самой середине Европы. Когда сведения об этом дошли до Министерства внутренних дел, там разразился неимоверный скандал. Швейцарцы засуетились так, словно им фитиль под хвост засунули. Глава полиции кантона, с которым сотрудничал Георгий, чуть не вылетел с должности. К счастью, потом начальство разобралось в ситуации, и его даже представили к награде за разоблачение опасной международной банды, подрывающей самые устои швейцарской демократии.
Работа велась на совесть. Установив, что покупателями младенцев были не только их соотечественники, но и представители многих других стран, швейцарцы подключили к делу Интерпол, а также своих коллег из Италии, Франции, Арабских Эмиратов и других государств, чьи граждане участвовали в преступных сделках. Что касается делегации российской полиции, то она прямо-таки прописалась в Лугано и Белинцоне.
Русский след в этом деле был слишком заметен и слишком ярок, поэтому в Москве параллельно шла не менее упорная работа. Сыщикам предстояло решить немало сложных задач. Данные из компьютера Леонида удалось восстановить не полностью, часть их была утеряна безвозвратно, и теперь десятки детективов просматривали тысячи бумажек, компьютерных и телефонных файлов, отсеивая горы лишнего и складывая из оставшихся крок сложнейшую мозаику. Лучшие специалисты по раскрытию экономических преступлений проверяли движение каждого франка, поступившего или списанного со счетов клиники. Министерство иностранных дел всех стран сверяли, проверяли и перепроверяли списки женщин, приезжавших в Швейцарию и выезжавших из нее в нужный период. Все сотрудники клиники, как головного отделения в Беленцоне, так и московского филиала, были задержаны и тщательнейшим образом допрошены. Большую роль в этом сыграла доктор Раиса Дубаева, которая раскаялась в содеянном и теперь изо всех сил сотрудничала со следствием. Благодаря ей у властей появились полные списки медицинских работников из России и Швейцарии, которые поставляли в клинику потенциальных доноров, вели мнимых беременных клиенток и проводили операции, в ходе которых у настоящих матерей изымали еще не родившихся младенцев и передавали клиентам клиники. Так удалось вывести на чистую воду значительное число людей, так или иначе причастных к преступлению, но практически все они оказались лишь исполнителями, мелкими сошками, которые делали свою часть работы за определенное вознаграждение. Полное руководство всей преступной организации, как решило следствие, осуществлял скончавшийся в результате несчастного случая Леонид Мишин. Раиса Дубаева несколько раз выдвигала предположение, что над ним стоял кто-то еще, но никаких доказательств этому, кроме собственных догадок, она предъявить не могла, и документально они никак не подтвердились. К несчастью, информация о клиентах, покупавших детей в клинике, сохранилась лишь за последние 5 лет. Всех этих людей до единого полиция разыскала, и кого попросила, а кого и заставила сделать генетическую экспертизу. Версия следствия полностью подтвердилась. Ни одна из проходивших по делу семейных пар не оказалась биологическими родителями воспитываемых ими детей. Оставалось найти настоящих родителей и вернуть детей им, но тут следствие столкнулось с самой значительной проблемой этого дела, по сравнению с которой все предыдущие трудности показались просто цветочками. Упрощало ситуацию лишь то, что большинство приемных родителей, припертых обстоятельствами к стенке, признавали сделку, раскаивались и были готовы отдать ребенка настоящим родителям, главное, чтобы это произошло тихо и не получило ненужной огласки. Все они были людьми состоятельными, что называется, на виду, и лишняя возня вокруг их персон им совершенно не улыбалась. Никто не желал освещения скандала и упоминания своего имени в средствах массовой информации, которые, как нетрудно догадаться, давно были в курсе происходящего и с наслаждением смаковали и обсасывали эту историю на все лады. Однако нашлось и несколько таких семейных пар, кто, как говорится, полез в бутылку и, ссылаясь на отсутствие конкретного закона на этот счет, подал в суд. А поскольку европейское правосудие еще ни разу не сталкивалось с такими прецедентами, то суды, которые должны были решить судьбу проданных детей, грозили затянуться на долгие годы. Поиски истинных родителей тоже очень часто заходили в тупик. Проще всего было с теми, кто, подобно семье Кравчуков, был обманут сотрудниками клиники и получил на руки подложные заключения о мнимой смерти неродившегося ребенка. Но таких были единицы. Большинство убитых горем родителей просто не догадалось получить в клинике какие-либо документы, и теперь им абсолютно нечем было подтвердить свою правоту. В итоге было решено пойти навстречу этим пострадавшим и также предоставить им возможность сделать генетическую экспертизу. И если данные родителей совпадали с данными одного из проданных детей, то у истинных отца и матери появлялся реальный шанс вернуть своего ребенка.
В общем и целом, однако, число проданных детей оказалось в десятки раз больше, чем число матерей, заявивших свои права на них. Большинство мамаш бывших доноров так и не проявились. Они словно сгинули на просторах России, Украины, Молдавии, Румынии и других стран, где одиноким дурочкам, по легкомыслию забеременевшим, было сложно поднимать чадо на ноги. В таких случаях европейское правосудие проявляло гуманность к приемным семьям, и после недолгого разбирательства, если с приемными родителями и с малышом было все в порядке, их оставляли в покое. Что же касается главных героев этой истории, то после череды допросов, экспертиз и прочих следственных действий чета Кравчуков вернулась в Москву. Саша сначала не хотел покидать Лугана, утверждая, что должен находиться в гуще событий и, как только представится такая возможность, забрать своего ребенка, но Георгий и Юля убедили его, что в этом нет никакого смысла. Кто сказал, что их сын именно в Швейцарии, а не в Москве, не в Тюмени, не в Дубае и не в Чикаго? А как только что-то выяснится, им сразу об этом сообщат. Саша внял голосу разума и согласился, что пора отправляться домой, где давно уже ждали абсолютно заброшенные дела. По времени их отъезд как раз совпал с рождественскими каникулами, так что домой полетели все вчетвером — Сасей и Ясей. Стефан же с первого дня, как только закрутилась вся эта история, набрался мужества и решил выяснить отношения с женой. Едва он переступил порог, Лиза, как это часто бывало последнее время, сразу накинулась на него с обвинениями, что он, дескать, снова где-то шляется, пока она возится с его ребенком, но он только молча усадил ее на диван напротив себя и коротко сказал: «Нам надо поговорить». В этот же момент в комнату заскочила теща и присела рядом с дочерью. Стефан холодно и равнодушно взглянул на нее и сквозь зубы произнес: «Пошла вон». Та, видимо, не ожидая такого от своего обычно тихого и податливого зятя, медленно поднялась и вышла, не проронив ни слова. Когда они с Лизой остались наедине, Стефан начал разговор. «Лиза, давай, наконец, расставим все точки над «и». Я знаю, что тебе нужно было от меня все это время. Знаю, с какой целью ты вышла за меня замуж. И знаю, откуда у тебя появился ребенок. Ведь ты на самом деле никогда не была беременна и никогда не рожала».
«Что за чушь ты не...»
— завела была Лиза, но Стефан не дал ей договорить. «Перестань», — перебил он. «Хватит ломать комедию. Любой врач после самого предварительного осмотра сможет тут же подтвердить мои слова. Но в этом доказательстве я даже не нуждаюсь. И так все ясно». Лиза пустыми глазами смотрела на мужа и не верила своим ушам. Она понимала, что очень серьезно прокололась на какой-нибудь ерунде, но так серьезно. Ведь теперь все ее планы рухнули в один миг. Она так хотела, как только Стефан вернется домой, поговорить с ним и о паспорте, и о доме, который давно пора перевести на ее имя, и о собственном личном счете, раз уж он ограничил ей доступ к своему. После их последнего разговора, когда Стефан открыто заявил, что любит другую, Лиза с матерью всесторонне обмусолили эту ситуацию и решили, что сложившиеся обстоятельства им даже на руку. «Пусть себе катится к своей Микаэле, не очень-то им этот Стефан и нужен, тоже им сокровище». Да Лиза с ее красотой десятка таких найдет. Главное, что у них на руках есть крупный козырь — ребенок. Благодаря ему они всего добьются. Стефан так привязался к этому мальчишке. А Лизу малыш с каждым днем все больше и больше раздражал. Все эти кормежки, гуляния, купания, переодевания, потому что он опять обкакался, памперсов не напасешься и вечное нытье. Он только и делал, что мешал ей. Так хотелось иметь побольше свободного времени, погулять, пройтись по магазинам, посидеть в салоне красоты, а вместо этого нужно было изображать перед мужем любящую мать, сюсюкать и кудахтать. Господи, неужели все ее усилия оказались напрасны? Весь этот спектакль с мнимой беременностью, да ни одна актриса не выдержит семимесячного пребывания в образе и материнской заботой. Что же, все было впустую. Лиза попыталась что-то возражать, забормотала нечто невнятное, но Стефан твердо сказал ей: «Ты сама не представляешь, насколько серьезно все то, что ты совершила. Возможно, тебе кажется, что ничего особенного в твоем обмане нет, но, поверь мне, ты очень ошибаешься. Твой поступок уголовно наказуем, это преступление. А так как следствие уже идет, то тебе придется ответить перед законом». Этого Лиза уж никак не ожидала. Она ахнула и всплеснула руками. «Что ты говоришь? Меня посадят в тюрьму? Этого не может быть! И сколько же мне светит?» Стефан пожал плечами. «Лиза, я не юрист и не могу ответить на этот вопрос. Все решит суд».
«Но ты... ты должен мне помочь? Ты должен нанять мне адвоката».
«С какой стати я тебе что-то должен?»
«Хотя бы ради нашего ребенка».
«Ты лучше меня знаешь, что это не наш ребенок», — вздохнул Стефан. «И вероятнее всего, когда закончится следствие, мне придется вернуть его настоящим родителям. Так что единственное, чем я мог тебе помочь, я уже сделал. Предупредил тебя».
«Но что же мне делать, Стефан? Что же мне делать?» Она разрыдалась.
«Могу предложить тебе только один вариант. Мы сегодня же подаем на развод. Если у супругов нет имущественных претензий друг к другу, процедуру можно уладить довольно быстро. Ребенок, естественно, останется со мной, а ты вместе со своей расчудесной мамой вернешься в Россию и постараешься там спрятаться так, чтобы тебя не нашли».
«Я должна подумать».
«Я не дам тебе подумать ни минуты. Или мы сейчас же едем оформлять развод, или ты отправляешься в тюрьму».
«А ты? Ты будешь тут жить со своей девкой? С этой своей Микаэлой?» — выкрикнула она в сердцах.
Стефан хотел вспылить, но сдержался и взял себя в руки. «Ну уж это тебя никак не должно волновать», — спокойно проговорил он и добавил. «Несколько дней назад я дал тебе деньги на хозяйство. Можешь оставить их себе».
«Я их истратила», —
попыталась было вякнуть Лиза, но он не повелся на эту удочку. «Это твои проблемы», — сказал Стефан, поднимаясь. «Все, собирайся, нам пора ехать».
«Подожди минуту. Я могу хотя бы взять с собой в Россию свои вещи? Одежду?»
«Конечно. Я пришлю тебе все контейнером».
«И мою мебель?»
«И твою мебель», — подтвердил Стефан. «Вот уж о чем он точно не будет горевать, так это ее мебели». С маленьким Стефаном им несказанно повезло. Выяснилось, что малыш, которого купила Лиза, родился от русской девушки, уроженки Тамбова, которая приехала в Москву попытать счастье. Счастье она попытала, и через 9 месяцев эта попытка превратилась в большой живот. Но к тому времени девица уже заключила договор с Раисой, чем неплохо обеспечила себе ближайшее будущее. Она слетала в Швейцарию, где родила в прекрасной клинике, оставив там ребенка, который якобы умер, и уже на обратном пути, прямо в аэропорту, встретила свою судьбу в лице богатого человека, за которого через некоторое время вышла замуж. Так что теперь ей ни в коем случае не хотелось нарушать свой и его покой тем фактом, что где-то у нее есть внебрачный, нагуленный ребенок, и она чуть ли не на коленях умоляла полицейских сохранить все в тайне от ее мужа. Не колеблясь ни секунды, Стефан оставил маленького Стефана себе. И Микаэла полностью поддержала его в этом решении. К тому моменту любимая вместе с Джули и ее веселым щенком уже давно жила у Стефана. И их заново обставленный с теплом и заботой дом больше не напоминал то царство безвкусия и помпезности, которое когда-то устроила тут Лиза. Единственным, что омрачало безоблачность их семейного небосклона, был тот факт, что старшую дочку Микаэлы так и не удалось найти. База данных тех лет погибла безвозвратно. Но мудрая Микаэла решила, что это даже к лучшему. Ведь девочке уже минуло 9 лет, и все эти годы она, вероятнее всего, прожила в любящей и заботливой семье. И появление в ее судьбе посторонней женщины, которая приходится ей биологической матерью, вряд ли бы обрадовало ребенка. Наоборот, лишь внесло бы в ее душу смятение и добавило ненужных проблем. Так что пусть уж все остается как есть. А в Москву, между тем, пришла весна. После затяжных и так надоевших холодов, метели и сугробов вдруг засияло солнце, зазвенела капель, зачирикали воробьи и синицы, приветствуя приближение долгожданного тепла. И по всему городу то здесь, то там зазвонили колокола церквей. Настала пасхальная неделя — единственная неделя в году, когда любой желающий может забраться на колокольню любого храма и попробовать себя в роли звонаря. В доме Кравчуков тоже был слышен колокольный звон. Он доносился из церкви, которую совсем недавно отреставрировали в соседней деревне. Стоя у окна, Юля прислушивалась к далекому мелодичному перезвону, смотрела на сад и тихо улыбалась своим мыслям. А потом мелодию колоколов вдруг прервал новый звук — звонкий, басовитый, требовательный крик младенца. Юля тут же отскочила от окна, рванулась к кроватке и чуть не столкнулась с мужем, который прилег было поспать, но тут же подорвался, услышав голос сына. Малыш прибыл в дом только сегодня утром, несколько часов назад, и родители все еще никак не могли опомниться от внезапно обрушившегося на них счастья. Пока Юля снимала памперс с малыша, Саша суетился рядом с пеленальным столиком, пытаясь сунуть жене в руку то тальк, то детский крем, то чистую пеленку. «Да погоди ты только мешаешь!» — весело отмахивалась от него Юля. «Я сама отлично справлюсь, я еще помню, как это все делается. Ты лучше скажи, ты уже решил, как мы его назовем?»
«А что ж тут думать?» — пожал плечами Саша. — Конечно, Георгием, в честь крестного.
Как все-таки приятно осознавать, что счастье, которое казалось потерянным навсегда, оказывается, никуда и не отворачивалось, а всегда находилось рядом. Оно не требует паролей, кодов и преодолений. Оно рядом, и просто так же, как и все то, что дышит и живет, нуждается в заботе и бережном отношении. Просто счастье иногда запутывается в паутине лжи, и получается клубок измен, предательств и подстав. Но у каждого из нас есть своя нить судьбы, которая, сплетаясь с другой, создает третью, четвертую, и тем самым петелька за петельку плетет полотно жизни. Эпилог. В ту ночь Саше снова приснился уже ставший привычным сон. Снилась все та же страшная мрачная пещера, опутанная прочной паутиной, в которой трепыхались подвешенные в разных позах люди. На первый взгляд казалось, что все запутавшиеся в гигантской паутине жертвы незнакомы Саше, но стоило приглядеться, как он начинал различать вокруг себя лица родных и близких людей. Вот почти рядом с ним Стефан, который изо всех сил пытается помочь освободиться отчаянно бьющейся в путах Микаэли. Вон поодаль Лиза и ее мать Галина. А с другой стороны, связанная по рукам и ногам, точно распятая на кресте, Юля. Его Юля. И она так далеко, что у Саши нет возможности ни подобраться к ней, чтобы помочь, ни даже сказать какие-то слова поддержки. В общем, невероятном шуме, который здесь стоит, истошных криках, стонах, отчаянных мольбах о пощаде, Юля все равно ни за что не услышит Сашу. И, как всегда, в этом сне было страшно. Очень страшно. Но если в предыдущих снах Саша боялся невидимое и неведомое чудовище, которое приволокло их сюда и опутало ужасной паутиной, то в этот раз он вдруг осознал, что никакого чудища на самом деле нет. Никто посторонний, пришедший извне, не виноват. Они все сами создали эту паутину, сами запутали в ней себя и других. Но от этого открытия, как ни удивительно, легче не становилось. Наоборот, делалось еще более страшно от ощущения безвыходности создавшегося положения, безнадежности и собственного бессилия. В отчаянии Саша стал оглядываться по сторонам, ища хоть что-нибудь, что могло бы помочь ему спасти себя и других. И вдруг увидел, как на темной серой стене пещеры появилось светлое пятно. Оно росло, наливалось ровным розовым цветом, становилось объемным, и в какой-то момент Саша неожиданно осознал, что происходит. Из камня каким-то чудесным образом выросла ветка дерева, сплошь покрытая бело-розовыми бутонами. Он сразу узнал сакуру, хотя никогда ее раньше не видел, ведь фотографии и видео не в счет. Цветы на глазах раскрывались, становились крупнее и ярче, наливались цветом, превращаясь из нежно-розовых в алые, потом уже в темно-красные, в пурпурные. И вдруг цветущая ветка вспыхнула огнем, лепесток пламени лизнул паутину, крепко державшую Сашины руки. Но странно, это пламя совсем не обжигало. Напротив, оно казалось приятно прохладным. И прочная паутина, которую раньше ничем нельзя было одолеть, чего только он не перепробовал в прошлых своих снах, стала таять в этом пламени, потихоньку растворяясь и отпуская своих пленников. Освобожденные люди торжествующе вскрикивали, лишенные своих пут, они не падали на каменный пол пещеры, а летели, летели вверх, все выше, к синему небу, яркому солнцу, счастливые и свободные. Саша летел вместе с ними, а рядом были и Юля, и Стефан, и Микаэла. И вот страшная пещера исчезла, а вместо нее вокруг показалась зелень деревьев, вдоль которых они летели, а впереди заблестела гладь пруда, одновременно и похожего, и совсем не похожего на его любимый Останкинский. И на душе стало легко-легко, до исступления хорошо, как, к сожалению, может быть, только во сне, и то очень редко, быть может, всего несколько раз в жизни. И впервые за все это время Саша очнулся не от крика и не с колотящимся сердцем. Нет, он проснулся от собственного счастливого смеха и долго еще лежал в темноте, наслаждаясь не сразу летучившимся после сна состоянием блаженства. А дальше было субботнее утро. Обычное счастливое утро обычной счастливой семьи. Была середина июня, девочки приехали домой на каникулы, и теперь вся семья наслаждалась долгожданной встречей и честно заслуженным отдыхом. В то утро все выспались, и за завтраком, который Юля приготовила с помощью обеих дочек, весело споря решали, как лучше всего провести выходной день. Настя предложила аквапарк, Яся 3D-кинотеатр, но оба эти варианта были вскоре отвергнуты из-за Гошки. Годовалому карапузу, который с удовольствием ел рисовую кашу, то и дело норовя забрать у Юли из рук ложку и начать использовать ее самостоятельно, такие развлечения были еще, конечно, не по возрасту. А хотелось отправиться куда-то всем вместе. «А может, просто съездим погуляем где-нибудь на природе или в парке?» — высказалась Юля. «Смотрите, какая погода чудесная!» Погода за окном и впрямь была отличной. На небе не облачко, но и изнуряющая жара, так сильно мучившая москвичей в последние годы, тоже еще не началась. Действительно, лучшей погоды для прогулки и представить себе нельзя. «Знаете что? Мы поедем в Останкино», — решил Саша. «Ух ты! На телевидение!» — оживились Аська и Яська. «Ну да, конечно», — улыбнулась Юля. «Только нашего Гошку на телевидении ждут».
«Да уж, он там быстро наведет порядок», — засмеялся Саша.
«Гоша запросто мог бы сняться в какой-нибудь рекламе», — предположила Яся. «Например, памперсов».
или детского питания. Вот он как кашу за обе щеки уплетает». «Нет, его надо отправить выступать в ток-шоу», — пошутила Настя. «Гошка ведь у нас такой умный, гораздо умнее, чем многие звезды, которые туда лезут, а у самих вообще мозгов нет, двух слов связать не могут».
«Ну, стало быть, решено. Едем в Останкино», — подытожил Саша.
«А разве нас пустят в музей с малышом?» — усомнилась Юля.
«Да мы и не пойдем в музей. Просто погуляем по парку и на берегу пруда».
Они отлично провели время. Для начала прокатились на монорельсовой дороге, где пока еще не успели побывать не только Ася с Ясей, но и их родители. Все было как-то недосуг. Потом по просьбе девочек все-таки сходили к телебашне, рассмотрели ее поближе и даже сделали стандартную туристическую фотографию, поочередно держа башню на ладони. После чего поняли, что проголодались, и отправились обедать в ресторан на улице Академика Королева. А затем, пока Юля с уснувшим в коляске Гошкой отдыхала на лавочке в тени старинных деревьев рядом с музеем-усадьбой, бывшим крепостным театром Шереметьевых, Саша с девчонками гулял в парке неподалеку. Ася и Яся лопали мороженое, катались на аттракционах и чувствовали себя самыми счастливыми людьми на свете. День уже клонился к вечеру. Юля намекнула, что пора собираться домой, но ее никто не поддержал. И Саша, и Настя с Ясей хотелось еще погулять, и даже проснувшийся Гоша всем своим видом давал понять, что отнюдь не торопится завершить прогулку. «Пошли, обойдем вокруг пруда», — предложил Саша. Юля согласилась. Она, конечно, знала о том, что у ее мужа есть любимое место в Москве. В самом начале их отношений, еще в период ухаживания, когда Саша был так влюблен, а Юля еще не отвечала ему взаимностью, он однажды привел ее сюда и рассказал, какую роль играет этот пруд в его жизни. И позже, в первый год их совместной жизни, они несколько раз приезжали сюда погулять, полюбоваться отражением усадьбы и церкви в воде, поговорить о чем-то важном или просто помолчать вместе, ощущая себя единым целым. Потом родились дети, навалились заботы, и они уже перестали приезжать сюда вместе. И как дала понять жизнь? Очень зря. Неугомонная Аська с Яськой затеяли игру в догонялки и умчались далеко вперед, а Саша с Юлей неторопливо шагали по берегу, наслаждаясь красотой угасающего летнего дня. Саша толкал впереди себя коляску, и сидящий в ней Гошка с интересом изучал все вокруг, иногда принимаясь оживленно лопотать на своем детском языке и показывать пальцем на то, что его особенно заинтересовало. Это были то порхавшие вокруг его головы пары ярких бабочек, то трясогузка, весело скачущая по дорожке перед ними, то промчавшийся мимо шоколадный ирландский сеттер, то художница, воплощавшая на своем мольберте один из красивейших видов Москвы. Заметив девушку еще издали, Саша замер. Художница сидела к нему спиной, и он не мог видеть ее лица. Густые пшеничные волосы, струившиеся по ее плечам, и длинный яркий сарафан цвета весеннего неба показались ему хорошо знакомыми. «Мария! Неужели он, наконец, нашел ее?» Встретил после стольких месяцев воспоминаний и мечтаний. И что теперь? Подойти, поздороваться, заговорить с ней? Неудобно перед Юлей. Жена сразу же обо всем догадается. Или пусть догадается. Наплевать на все условности, самому подвести Юлю к ней и познакомить этих двух самых важных в его жизни женщин. Нет, это плохая идея, даже нелепая. Наверняка обе будут смущены, почувствуют себя неловко. Зачем ставить их в неудобное положение? Но что же тогда? Пройти и сделать вид, что не заметил? Трюк, к которому обычно прибегают все горе-дон-жуаны. Дешевый и пошлый трюк, но, похоже, ничего другого не остается. И он, склонившись над коляской, старательно изобразил, будто очень занят ребенком, и ничего вокруг его не интересует. Так они с Юлей уже почти миновали девушку, но в последний момент Саша не удержался и все-таки обернулся.
В тот же самый миг художница подняла голову от рисунка, их глаза встретились. Это была не она, не Мария, а совсем другая девушка. Тоже очень красивая, тоже лет 20, тоже любящая рисовать. Наверное, студентка художественного вуза. И еще один эпилог. Закат за окном уже догорел, но она не спешила зажечь люстру. Последнее время она полюбила сидеть вот так, в потемках, сумерничать, как это называлось в книгах русских классиков. Не читать, не открывать нетбук, не включать телевизор, даже по возможности не подходить к телефону. Просто сидеть и смотреть в большое во всю стену окно. Когда в комнате горит свет, сразу начинает казаться, что за окном полная темнота. Но пока не дотронешься до выключателя, замечаешь, что темноты-то никакой и нет. Есть усыпанный многочисленными огнями берег озера. Есть светящиеся красным и желтым фары автомобилей. Есть вода со скользящими по ней судами, которые тоже мигают разноцветными огоньками. Есть очертания гор на горизонте. Даже небо, и оно не выглядит темным, а кажется лишь сочно-синим. А вскоре взойдет луна и засияет ровным золотым светом, и тогда на зеркальную гладь озера ляжет дрожащая серебристая дорожка. Зыбкая и в то же время такая реальная, почти осязаемая, что, кажется, ступи на нее и устоишь, удержишься на воде. Можешь сделать шаг, другой, третий, и в конце концов придешь к счастью. Только вот где оно, это счастье? Как оно выглядит? Как его искать? Никто не знает. Уютную тишину разорвала трель мобильного, и она недовольно поморщилась. Как не вовремя в самом деле. Ну что стоило звонящему набрать ее номер чуть раньше или чуть позже? Или лучше вовсе не набирать? Просто оставить ее в покое, дать отдохнуть. Она и так уже нанервничалась за последнее время со всеми этими событиями. Еще раз вздохнув, она все-таки протянула руку к мигающему в полумраке телефону, взяла его, посмотрела на дисплей. «Анна. Помощница». Ну и что ей еще надо? Будто нельзя было решить все вопросы днем или отложить до завтра. Что тебе, Анна?
Извините, что беспокою вас в такое время, — затараторила трубка, — но мне только что позвонил один человек из Италии.
Кто именно?
Вам его имя ничего не скажет, но несколько лет назад он собирался стать нашим клиентом. С ним работал Леонид, но тогда что-то сорвалось. Так вот, этот человек хочет... Ну, вы меня понимаете?
Нет, Анна, не понимаю. Чего хочет этот человек?
Он хочет, чтобы в его семье появился ребенок.
Вот как?
Да, тогда, насколько я поняла, шли переговоры о мальчике, но теперь мальчику уже 4 года, и они с женой решили, что хотят девочку. Я, конечно, сказала им, что после истории с разоблачением доктора Мишина мы больше не занимаемся этим бизнесом, но он так просил, обещал, что готов заплатить и больше, хоть вдвое больше, чем это стоило раньше. Мне пришлось сказать, что я посоветуюсь с вами.
— Надеюсь, ты не назвала моего имени, — усмехнулась она.
— Что? — Что вы, госпожа Иоганна, как вы можете такое говорить? — возмутилась помощница. — Я и раньше-то была очень осторожна, иначе мы с вами не вышли бы сухими из воды. А теперь тем более я лишнего слова не произношу, пока все не обдумаю.
— Да, Анна, в этой истории нам с тобой действительно повезло. — Госпожа Иоганна Паули, урожденная Эггер, и носившая несколько лет в своей жизни фамилию Кравчук, снова усмехнулась. Она всегда была везучей и знала это. но знала также, что это ее везение не проявление милости фортуны и не подарок небес, а ее же и Аганны собственная заслуга, результат ее способностей и усилий. С первых лет, а точнее даже дней своей жизни, Иоганна была на редкость упряма и настойчива. А еще очень сообразительна. Она очень быстро, уже на втором году жизни, поняла, что от папы, и в особенности от брата, можно добиться чего угодно, если как следует поныть и всем своим видом изобразить невероятные страдания. Тогда они пожалеют свою любимицу и сделают все, чего она хочет. А вот с мамой, вы такой номер не пройдет. К маме надо было искать другие подходы, каждый раз разные. Но Иоганне удавалось и это. Она ведь была сообразительной. Командовать братом, кстати, получалось лучше всего. Ведь мало того, что она девочка, она еще и младшая. Стало быть, ей надо во всем уступать. Оставлять ей лучшие куски, отдавать безропотно любую вещь, которая ей глянется, и делать все, что она потребует. Разве может быть как-то иначе? Даже в луганской школе Иоганна всегда была лидером среди подруг. А уж в московской все и вовсе смотрели ей в рот. Еще бы, иностранка, да не откуда-нибудь, а из самой Швейцарии. Учителя все как один были к ней снисходительны, подчас излишне. Но ведь бедная девочка живет в чужой стране. Русский язык для нее не родной, ей так трудно. О том, что у бедной девочки учится в этой же школе на 3 класса старше брат, для которого русский язык тоже не совсем родной, но который прекрасно со всем справляется, учителя почему-то благополучно забывали. Что касается одноклассницы подружек по двору, то для них Ваня была непререкаемым авторитетом и эталоном всего — красоты, моды, стиля поведения. Девочки делали прическу, как у нее, подражали ее походке, повторяли ее интонации, словечки и копировали один в один манеру танцевать. Получить от Вани какую-то мелочевку в подарок считалось у них большой удачей. Зазвать к себе в гости — величайшим счастьем, а уж приглашение к ней домой и вовсе воспринималось как некое проникновение в святая святых, приобщение к чему-то почти божественному. Естественно, именно Ваня стала первой девочкой в классе, на которую обратили внимание мальчики. Именно ей были адресованы первые записки с робкими признаниями и корявыми, но трогательными стихами собственного сочинения. Именно ее приглашали в кино и на свидание, именно ей дарили цветы и шоколадки. Телефон в те годы в квартире Эгеров звонил, не смолкая, порой только что не раскаляясь до красна, но часть абонентов при этом не решалась вступить в разговор и бросала трубку, едва услышав «Алло» или молча сопела, так и не отважившись заговорить. Родители ворчали, и Аганна только смеялась. Никто из звонивших, писавших записки и приглашавших в кино ее не интересовал. Шли годы, кавалеры взрослели, становились решительнее и увереннее в себе, но Иоганна Ваня по-прежнему оставалась холодна к ним. Ее сердце было занято прочно и основательно. Сосед по дому и друг старшего брата, заветная мечта всех девчонок, Саша Кравчук с его романтическим шрамом, темными кудрями и светлыми, до странности светлыми, как у миледи из 3 мушкетеров глазами, поселил свое сердце и, похоже, абсолютно не собирался его покидать. И при этом, что просто бесило Иоганну, вообще ее не замечал. Она уже давно выросла, повзрослела и все понимала, а он все еще продолжал смотреть на нее, как на сопливую девчонку, младшую сестру друга, и досадную помеху их со Стефаном делам. Психоаналитик, которого потом, много лет спустя, посетила Иоганна, убеждал ее, что в основу ее любви легло упрямство и привычка во что бы то ни стало всегда добиваться своего.
Именно обида на то, что впервые в жизни все складывается совсем не так, как она хочет, и стала причиной того, что чувство безответной влюбленности, которое в этом возрасте обычно выветривается из сознания довольно быстро, максимум через год-два, ну, в крайнем случае, три, засело в ее душе так надолго. Но прав был психоаналитик или нет, только страсть к Саше не проходила. Ей, как сказал бы поэт, не мешали ни разлука, ни расстояние. И в Москве, и в Швейцарии Аганна жила с мыслью, что добьется своего. И, в конце концов, добилась. Повезло. Удивительно, но очень часто люди, идя к своей цели, мало задумываются о том, что будут делать, когда добьются ее, или даже не задумываются об этом вовсе. Хочет, например, человек устроиться на хорошую должность, только что не землю роет, чтобы заполучить эту работу, а заняв, наконец, вожделенное место, с облегчением вздыхает и расслабляется. Все желаемое достигнуто, можно отдыхать и спокойно получать большую зарплату. И очень удивляется потом, почему же его уволили. Нечто подобное произошло и с Аганной. Она так долго и так упорно сражалась за Сашу, сражалась с судьбой, с его равнодушием, с многочисленными соперницами, мнимыми и реальными, что, получив, наконец, предложение стать его женой, она лишь возликовала, торжествуя победу, но при этом ни на миг не задумалась, как быть дальше. Как жить в браке, что делать, чтобы создать счастливую семью, как, в конце концов, удержать в мужьях мужчину, который пользуется такой популярностью у противоположного пола? Ни один из этих вопросов не пришел ей тогда в голову. Это потом, спустя время, она поняла, наконец, свою ошибку, да было уже поздно. А тогда, перед свадьбой и на протяжении всей их недолгой семейной жизни, она просто наслаждалась каждым днем и гордилась тем, что ей удалось заполучить в мужья лучшего мужчину на свете. Тем страшнее оказался удар, который этот лучший на свете мужчина неожиданно нанес ей из-за угла. Узнав о Сашных изменах, Иоганна почувствовала себя оскорбленной до глубины души. Так поступить с ней, Иоганной Ваней, красавицей, за которой ходят толпы поклонников, готовых ради нее на все, а он променял ее на какую-то крашеную селедку, да и не на одну, а на целую пачку разных селедок. Ну как тут не оскорбиться, не устроить скандал, а потом еще один и еще? В те годы она была еще слишком молода, чтобы понять, хуже скандала для мужчины может быть только фраза «нам надо поговорить», всегда предшествующая тому, чего сильный пол боится как огня, а именно выяснению отношений. И Аганна в то время совсем не хотела расставаться с Сашей. Она хотела лишь снова вернуть его себе, а он взял и ушел. Более того, уехал в другую страну. Спустя несколько недель после его ухода она узнала, что беременна. Разумеется, сделала аборт. Зачем ей в то время был ребенок? И Аганна никогда не относила себя к тому типу женщин, которые переносят любовь к мужчине на его отпрыска. Ей всегда казалось, что любовь женская и любовь материнская — это два совершенно разных вида любви. Она и до сих пор так думает. А тогда избавление от младенца казалось ей своего рода местью Саши. Впрочем, и глупа же она была тогда. Что это за месть, если он даже не узнал об этом? А потом были другие мужчины. Один, второй, десятый. Много разных других мужчин. Среди них попадались и красавцы, и любовники-виртуозы, и состоятельные, и щедрые, и страстно в нее влюбленные, и нежные, и заботливые. Кое-кто даже совмещал в себе несколько этих качеств. Но не было ни одного мужчины, которого она мысленно не сравнивала бы с Сашей. И почему-то никто этого сравнения не выдерживал. Так продолжалось долго, почти 7 лет.
пока однажды в ее жизни не появился Карл. Единственный мужчина, которого ей вдруг абсолютно не захотелось сравнивать с бывшим мужем. Хотя сходство, безусловно, было не столько в самих ее избранниках, сколько в тех принципах, по которым строились их отношения с Иоганной. Карлу тоже пришлось долго ждать и активно добиваться. На момент их знакомства он был женат на другой женщине. И хотя Иоганна была моложе и красивее, но у той имелись деньги, поэтому борьба с ней вышла длительной и затяжной. Но в конце концов повезло. Иоганна победила. Карл достался ей, да еще и с неплохим приданым в виде части капитала бывшей жены. Теперь, наученная горьким опытом, она уже делала все, чтобы стать хорошей женой. Постоянно прислушивалась к мнению любимого мужа, стремилась обустроить все в их общем доме на его вкус. И когда Карл сказал, что хочет ребенка, она тут же приложила все усилия, чтобы в самое ближайшее время подарить ему наследника. Но не получилось. Месяц, другой, полгода, год. Иоганна обратилась к хорошему врачу, русскому мужчине по имени Леонид, работавшему в недавно открывшейся российско-швейцарской клинике, и тот был вынужден сообщить ей неприятную новость. Детей у нее никогда больше не будет. Будучи сама медиком, выпускницей медицинского факультета, правда, она никогда не работала по специальности, она вообще ни одного дня в своей жизни не работала, Иоганна неплохо поняла, в чем дело. С таким диагнозом, как у нее, и первый-то ребенок был чудом, а лечить эту болезнь медицина пока еще не умела. Иоганна впала в отчаяние. И даже не от того, что страстно хотела ребенка, нет, дело было не в этом. Она болезненно переживала, что снова, уже в который раз, судьба отказывается давать ей то, что она требует. Это позже, когда она вплотную занялась этим вопросом, Иоганна узнала, насколько важна, оказывается, для всего мира проблема невозможности иметь детей. В России, например, от бесплодия лечится каждая десятая пара, а в Европе – каждая пятая. Но, что удивительно, это бич только цивилизованных стран. В Азии и Африке совершенно иная картина. Там, особенно в слаборазвитых государствах, детей рождается намного больше, чем можно прокормить. Но, как уже говорилось, на тот момент мировые проблемы Иоганну абсолютно не волновали. Она считала, что ее ситуация единственная, уникальная и оттого особенно драматичная. А когда Карл через несколько лет сообщил, что уходит от нее к молодой женщине, которая ждет от него ребенка, драма превратилась в трагедию. Иоганна долго упиралась, никак не хотела давать мужу развод и успокоилась только тогда, когда отсудила у неверного мужа львиную долю состояния, доставшегося ему, в свою очередь, от бывшей жены. В этом ей снова повезло. Долгое время Иоганна страдала, мучилась бессонницей и депрессией, посещала сеансы того самого психоаналитика. И эти сеансы помогли. Настало время, когда она воспряла духом и решила, что ж, если уж ей не суждено в жизни стать счастливой, то она станет, по крайней мере, богатой. Настолько богатой, что сможет навсегда забыть о тех мужчинах, которые так жестоко поступили с ней. Мысль, как можно разбогатеть, пришла Иоганне в голову еще во время лечения в клинике Леонида. Тогда она впервые задумалась о том, как странно устроен этот мир. Одни люди, как она в юности, по глупости или легкомыслию обзаводятся детьми, которые им совершенно не нужны. Другие, как Карл, готовы на все, чтобы приобрести этого вожделенного ребенка, да у них не получается. А ведь на этом, — решила она, — можно очень хорошо зарабатывать, если подойти к делу с умом и как следует все продумать. Тем более, что у нее уже был на примете человек,
в союзе с которым, она это чувствовала наверняка, можно было начать такой бизнес. И Леонид не обманул ее ожиданий. Он сразу заинтересовался ее предложением, а обдумав, внес такие грамотные уточнения и дополнения, что Иоганна просто пришла в восторг и поняла, что не ошиблась в выборе партнера. Иоганне пришло в голову выкупить контрольный пакет акций клиники. Спасибо Карлу, точнее его бывшей жене, их средства позволили ей сделать это. И передать его Леониду. Но тот факт, что он является не только главным врачом, но и, по сути, владельцем клиники, они старались не афишировать. Раз и навсегда установив таксу на ребенка, они распределяли деньги следующим образом. 100 тысяч евро, которые брались с клиента наличными, шли Иоганне, а 150 поступало на счет клиники, и ими уже распоряжался по своему усмотрению Леонид. Ее такое положение дел очень устраивало, ведь она выросла в России и привыкла иметь дело с кэшем. На Западе, тем более в Швейцарии, стране банков, где деньги в основном переводятся с одного счета на другой, операции с наличностью было куда проще замаскировать. Главное действовать с умом, осторожно, постепенно, не привлекая к себе внимания крупными суммами. Их альянс с Леонидом и впрямь оказался очень удачен. Долгое время они были не только партнерами, но и любовниками. Однако на протяжении всех этих лет Леонид все равно продолжал сохранять дистанцию, всем своим поведением давая понять, что она глава предприятия, а он лишь исполнитель. Иоганну это вполне устраивало. Она внесла в дело первоначальный капитал, да иногда участвовала в процессе, в основном осуществляя через помощницу Анну координацию Леонида с потенциальными клиентами. Всем остальным занимались он и его помощники, которых Иоганна даже не знала, а они ее тем более. И именно это спасло ее, когда столь хорошо отлаженная машина вдруг в один миг дала сбой, и все кончилось. Первое время она была сама не своя, ожидала, что в любую минуту за ней придет полиция. Но повезло, в очередной раз повезло, и на этот раз особенно крупно. Леонид погиб, мелкие сошки ничего не знали о ее существовании и роли в бизнесе, а все клиенты, с которыми она общалась, предпочли о ней умолчать. И Иоганна вышла сухой из воды.
«Госпожа Иоганна, алло, вы еще здесь? Вы слышите меня?»
«Да, конечно, Анна, я тебя слушаю».
«Так что же мне сказать нашему бывшему клиенту?»
«Что сказать?» Иоганна задумалась, но лишь на несколько секунд, не более. «Скажи, пусть немного подождет. Не исключено, что мы через какое-то время сможем выполнить его просьбу. Я уже подумываю о том, чтобы возобновить наш бизнес. Согласись, что на той клинике в Беленцоне, как говорят русские, свет клином не сошелся. Есть и другие».